Василий Сергеевич Панфилов. Детство. Часть вторая. Читает Никита Кирдин. Пролог. «Государь изволит гневаться», — бесцветным голосом сказал Сергей Александрович, стоявший у открытого окна с заложенными за спину руками. Повернувшись неторопливо, великий князь смерил московского обер-полицмейстера холодным взглядом, от которого у Дмитрия Федоровича едва не застыла кровь, и еле заметно приподнял бровь.
«Пустяшные безделицы, Сергей Александрович», — начал было мигом взмокнувший Трепов. «Рядовое, по сути, происшествие, пусть и неприятное, постоянно...»
«Рядовое?» — холодным тоном прервал московский генерал-губернатор, и генерал вытянулся по стойке смирно. Привыкший к снисходительному отношению патрона, обер-полицмейстер проникся сейчас едва ли не до судорог в конечностях. Не кстати вспомнился Трепову незадачливый предшественник на этом ответственном посту, Власовский Александр Александрович, без малейшей жалости брошенный великим князем на растерзание сперва суда, а затем и общественности, едва только потребовалось найти виноватого в происшествии на Ходынке. А ведь тоже, казалось бы, любимец. Уволен без прощения и пребывает ныне в позоре.
«Рядовое происшествие», — продолжил великий князь, убедившись в действенности разноса, «не вызывает в народе столь живого и бурного отклика. Это не жалкая карикатура и не дурно сочиненный пасквиль».
«Враг!» Великий князь стремительно шагнул к побелевшему обер-полицмейстеру. «Умный и расчетливый враг! Казалось бы, мазня, дурно пахнущая карикатура, а нет! Гора трупов под ногами этой нелепой пародии на государя, нелепая пляска на них и корона связала воедино сознание обывателя коронацию и эту нелепую трагедию. А слова один к одному подобраны, въедаются в самую душу. Нет, Дмитрий Федорович, это умный и опасный враг».
«Да, ваше императорское высочество», — выдохнул генерал. «Враг!»
Сергей Александрович вгляделся ему в глаза и кивнул удовлетворенно. Проникся.
«Ступайте, Дмитрий Федорович», — с привычной мягкостью сказал великий князь, но Трепов уже не обманывался этой деликатной снисходительностью. Козырнув, он неловко развернулся всем телом, застывшим будто после долгого стояния на морозе, и вышел. За дверью он позволил себе немыслимое, ослабил ворот, чувствуя явственную нехватку воздуха. Обошлось. Чуть переведя дух, обер-полицмейстер вышел и, не обращая ни на что внимания, сел в экипаж. В голове раз за разом звучали слова великого князя и его вымораживающий взгляд. Велев никого не пускать, Трепов разложил злополучную холстину на столе, пытаясь подметить пропущенные детали, какие-то мельчайшие штрихи.
«Веревка!» — с видом Архимеда негромко вскричал он, прищелкнув пальцами. «Еще один символ. Жерди из осины, петля на дереве, прямая же отсылка к Иуде. Символ предательства и позорной смерти». «Так», — генерал задумался. «В таком роде подбор самых простых и дешевых красок становится символом. Нераспространенность и дешевизна материала, а именно символ некой народности. В таком разе и нарочатая примитивность рисунка может быть...» Трепов встал и прошелся вокруг стола, так и этак оценивая чертов плакат.
«А ведь и в самом деле, — чуточку неуверенно сказал он, — чувствуется некий примитивный, но все же стиль. Как их там...» Вспомнить новомодное течение живописи обер-полицмейстеру не удалось, но это его совсем не расстроило. Известное дело, кто у нас символами играть любит. Не только и даже не столько масоны, вопреки общепринятому заблуждению, но число таких людей невелико. Если не они сами, так их родные и близкие, так или иначе причастные к подобным развлечениям.
Словом, вычислить можно, если только эта гадина не затаится.
Оберполицмейстер засмеялся негромко своим мыслям, сбрасывая остатки недавнего оцепенения и какого-то инфернального ужаса.
Затаится? Не те это люди, не те! Подобные громкие акции совершают ради славы революционеров и неспровергателей, пусть даже и в узких кругах. Сейчас организаторы и исполнители ходят, замирая от сладкого ужаса. От того, что их акция получила столь неожиданно громкий общественный резонанс, они в восторге. Вот желание пострадать, с этим сложнее. Слишком уж громкой вышла акция, слишком велико недовольство государя. Творческие натуры не отделаются почетной ссылкой и признанием общественности.
Никак вспоминается кто?
Пустое.
Подавляя икоту, подхватываю узел и проскакиваю под колесами стоящего на путях вагона. Следом за мной проскочил Санька, опасливо переведя дух.
Ну все. Пихаю его в плечо. Прибыли. Теперь нам с вокзала убраться чисто так, чтоб полицейским на глаза не попасться. И полдела сделано. Ах, Одесса, жемчужина у моря.
Первая глава. Молдаванка отзывалась во мне странным чувством узнавания. Вот ей-ей, будто домой вернулся. Не в деревню и не... А так, просто теплышко на душе. Посмотришь, так чуть не трущобы. Ан приглянешься получше, так и нет. Нет того чувства безнадёги, как в переулках вокруг Трубной площади. Вроде такие же невысокие домишки, редко выше двух этажей, и вросшие иногда в землю по самые окна. Кривые переулочки, перегороженные в самых неожиданных местах то сараем, то забором, а то и стеной дома. Человек сторонний в таких вот улочках заплутается безнадежно. И если будет надобно, то и с концами. Схоже, но не то. Акации эти, жаркое солнце, бьющий в голову запах моря, кажущийся от чего-то родным. В памяти внезапно всплыло, что жил я уже у моря. Жил, работал, учился, любил. Чуть не лучшие воспоминания. Другое море, в другой стране, далеко-далеко отсюда. Но вот ей-ей, здорово. Родным будто пахнуло. И люди. То ли от теплышка и чуть не полугодичного лета, то ли от тонких ручейков контрабанды, нет ощущения угрюмости и обреченности, как в Москве. Хоть на Трубном, хоть на Хитровке. Видно, что в большинстве небогато живут, но в глазах уверенности побольше и надежда на лучшее. Чуть теплее климат, чуть больше возможности выйти в люди, да хоть бы и через контрабанду, и вот плечи расправлены даже у распоследних оборванцев, а глаза смотрят с едким намеком на вызов.
Тетя Песя. Прохожий. Высокий чернявый мужик, заросший густым черным волосом чуть ли не с самых глаз до неприлично расстегнутой до середины груди рубахи, с отчетливым металлическим хрустом подчесал щеку. Осмотрев затем крепкие, чуть желтоватые от табаку ногти, задумчиво подсокло языком.
«Песса Израилевна», — повторяю терпеливо, — «которая двоюродной сестрой аптекаря Льву Лазаревичу, что в Москве».
«Это вам... Ай!» — махнул тот рукой. «Пойдемте. Чужие здесь ничего не найдут, а Семен Маркович...» «Да пошел он в жопу! Мне, может, интересно».
Мужчина с места рванул так, что нам за ним пришлось поспешать мало не трусцой, время от времени переходя на бег.
«Яков!» — бросил он нам на ходу, чуть обернувшись. «Яков Моисеевич Лебензон!»
Наши имена он уже знал, а ответных рады знакомству слушать не стал. Почти тут же мы нырнули в какой-то маленький дворик колодцем, посреди которого росло раскидистое духовитое дерево со страховидными колючками, а на подвешенных к одной из ветвей качелях раскачивалась сонная, лупоглазая, чернявая девочка лет 5.
«Утречка, Пенелопа!» — гаркнул ей Яков Моисеевич, не сбавляя шаг и не дожидаясь ответа, тут же открыв дверцу какой-то сараюшки, где оказался вход в соседний переулочек. «Шалом, Фирочка!» Также крикливо поздоровался он с выглянувшей из окна не старой еще тетки с избытком волосатых подбородков. «Вот, мальчики от Левы!
Они с минуту очень громко тарахтели на непонятном языке, вставляя иногда русские слова. Затем Яков Моисеевич резко сорвался с места, почти тут же нырнув за угол. Снова пробежка, и наш провожатый тормозит так же внезапно. «Кирие, автолик!» Затем быстрая-быстрая речь с упитанным пожилым мужчиной, здоровски похожим на Лебензона, но... Нет, не родственник. Точно не родственник. Наверное. И снова мы бежим трусцой.
«Он нас никак кругами водит!» — пропыхтел Санька несколько минут спустя, буравя спину Якова Моисеевича недобрым взглядом.
«Может и так. Поздоровкаться решил со знакомыми и с родственниками. А мы так, рядышком». «Ну да», — кисло отозвался дружок. «Пока я себя мартышкой на ярмарке чувствую». Снова пробежка вдоль низеньких, вросших в землю до самых окошек домиков, стоящих, если не вплотную, то где-то около того. «Вот!» Лебензон влетел под неширокую арку с облупленной штукатуркой и снова затормозил так, что я влепился ему в спину. Подхватив рукой за шиворот, Яков Моисеевич поставил меня рядом и, не отпуская, начал орать. «Пейся! Пейся! Спускайся давай вниз, рыбонька ты моя подкопченная! Мальчика из самой Москвы с приветом тебе спешили! Пейся! За ногу тебя да по ступенькам!» Выпутавшись из цепких рук нашего провожатого, давлю лыбу и махаю рукой чернявым мужчинам, играющим в карты за столом почти посредь двора, под раскинувшийся на весь простор шелковицей. Вот же, будний день, самый полдень, а столько бездельников. Впрочем, чё это я? Сам не без греха. А ничего, так домик. Колодцем идет, в два этажа. Облупившийся сильно, но видно, что еще крепкий. Поверху и понизу веранды деревянные кругом идут, без перегородок, сплошняком. Посредь двора то ли колодец, то ли вход в катакомбы, а может и все сразу. Сыроюшки по углам, и оттуда же тянет отчетливо запахом нужника. «Что ты мне опять начинаешь?» Визгливо донеслось откуда-то снизу, и откуда-то из-за сараев начала подниматься голова.
«Фух! Чуть не опозорился, а тут всего-то баба из погреба подымается».
«Я все понимаю, но не на такой же степени орать», — сказала недовольно пухлая, не сильно молодая женщина, почти что симпатичная, если бы не крупный нос крючком и склочное выражение на потном лице. «Ты еще пройдись по всей молдаванке, как зазывала из шапито, а потом на тумбу объявление наклей». «Приехали и приехали», — продолжила она, вытирая пахнущие рыбой руки от нечистый передник, позабыв о висящем на плече полотенце. «Левочка в письме все расписал. Довел? Педаль теперь отсюда». «Дайте людям так и сделать мнение», — прервал начавшуюся было свару один из игроков, сняв моднющую кепку и протерев покрытую бисеринками пота загорелую лысину платком. «Лев там как? Все такой же законопослушный?» «Не так шубой, но таки да, особенно когда ему и это ничего не стоит». «Не как из наших?» — заинтересовался внезапно он, вглядываясь мне в лицо близоруко. «Для полиции таки да», — вмешалась тетя Песя, — «чтобы они были здоровы, холеру им в глотку. А так не очень. Пойдемте, пойдемте, комнату покажу». «Шикарные условия!» Агрессивно напирала на нас пышной грудью тетя Песя, заведя в темную комнатушку с окнами под самым потолком. «Где вы еще найдете такие царские апартаменты?» «В любом холерном бараке», — отозвался от входа Лебензон под гыканье наблюдающих спектакль картежников. «Ты что здесь забыл? Ух, полудурок!» Женщина замахнулась висящим на плече полотенцем, но как-то привычно, без злобы. Сговорились и быстро, отчего картежники даже переглянулись, я так многозначительно, но смолчали. 25 рублей отдали за молчание полиции, а за саму комнату сторговались по 3 рубля в неделю вместе с питанием. Я когда в Одессу засобирался, цену узнавал, помимо Льва Лазаревича. Так что не мед и мед, но вполне так и ничего. Комната маленькая, только-только на 2 топчана места, стол со стульями, полки над топчанами, печурка, да место не развернуться. В Москве да Питере запросили бы ничуть не меньше, так что вроде как и дорого за Одессу, но зато с питанием с одного с хозяйкой стола, ну и стиркой заодно, так что и не очень.
Можно бы и чуть подешевле найти, а может даже и не чуть, но тут уже документы потребовались бы. Нормально. Заплатил при свидетелях за 10 недель вперед. Не то чтобы это поможет, если что, но хоть так. Помыться вам с дороги? Засуетилась вокруг разом подобревшая хозяйка, припрятав деньги за пазухой. Да и за стол скоро. Про Левочку расскажете как раз, как он там. Из сарая принесли жестяное корыто, а воду на помывку выделили скупо, не по-московски. Ну, да Лев Лазаревич предупреждал о том, плохо здесь с водой. Совсем хорошо, особенно с морем, фруктами и холерой. А с водой плохо. Помылись, поливая друг дружку тонкой струйкой, смывая угольную и дорожную пыль. Не так, чтобы очень вышло, без бани-то, но хоть за стол сесть можно. Оделись в чистое, сложили грязное белье в узел, разложили пожитки по полкам, да и вышли во двор. Санька ощутимо робел, отчего помалкивает, но бычит упрямо лоб, чуть склоняя голову, как перед ракой. Пересиливает себя, значится.